Глава 46. Отношение к заблуждающимся. Христос пришел сделать спасение доступным для всех. На Голгофском кресте Он заплатил бесконечную цену за искупление погибающего мира. Его самоотречение и самопожертвование, Его бескорыстный труд, Его уничижение и, что самое главное, принесенная в жертву Его жизнь, все свидетельствует о глубине Его любви к падшему человеку. Он пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он совершал свою миссию для грешников, грешников всех сословий, из каждого колена и племени. Он заплатил цену за всех людей, чтобы выкупить их и привести в единство и согласие с собой. Самые заблудшие и грешные не были обделены его вниманием. Он трудился в первую очередь для тех, кто больше всего нуждался в принесенном им спасении. Чем больше грешники нуждались в изменении, тем сильнее он был в них заинтересован, тем больше он им сочувствовал, и тем ревностнее он трудился для них. Его большое и любящее сердце преисполнилось сострадания к тем, у кого сложилось наиболее безнадежное положение, и кто более всего нуждался в его преобразующей благодати.
Но в среде нашего народа наблюдается отсутствие глубокой и искренней, трогательной любви и сострадания к искушаемым и заблуждающимся. Многие братья и сестры демонстрируют удивительную холодность и греховное пренебрежение, и именно они в следующей притче были изображены Христом проходящими мимо и держащимися как можно дальше от тех, кто более всего нуждался в помощи. Новообращенной душе часто приходится сражаться с укоренившимися привычками или с каким-то особым искушением. И если какая-то страсть или злая наклонность одолевает душу, она становится виновной в неблагоразумном поступке или в действительном грехе. Именно в этот момент собратьям заблуждающегося человека надо действовать энергично, тактично и мудро, чтобы помочь ему выздороветь духовно. В подобных случаях применимо наставление Слова Божьего. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Послание к Римлянам, 15 глава, 1 стих.
Осторожные меры, мягкий и кроткий ответ, приятные и ласковые слова способны гораздо быстрее, чем резкость и строгость, изменить и спасти. Даже едва заметная недоброжелательность может сделать человека недосягаемым для твоего влияния, тогда как примирительный тон и дух будут привлекать его к тебе, и вот тогда только ты сможешь наставить его на правильный путь. Тебе следует также руководствоваться духом прощения и не забывать воздавать должное окружающим тебя за каждое доброе намерение и поступок.
«Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Бог сделал свою часть дела для спасения людей, и теперь Он призывает Церковь к сотрудничеству. С одной стороны есть кровь Христа, Слово истины, Святой Дух, а с другой – гибнущие души. Каждому последователю Христа надо выполнить свою часть, чтобы вести людей к принятию небесных благословений. Давайте внимательно исследуем себя и посмотрим, выполняем ли мы Божью работу. Давайте проверим свои побуждения и каждый поступок нашей жизни.
Разве на стенах нашей памяти не висит множество неприятных картин? Вам часто нужно прощение Христа. Вы постоянно зависите от Его сострадания и любви. Но разве вы проявляете к другим тот же дух, который Христос проявляет к вам? Чувствуете ли вы бремя за того, кого вы видите рискующим вступать на запретный путь? Наставляете ли вы его по-доброму? Оплакиваете ли вы его и молитесь ли с ним из-за него? Доказываете ли вы нежными словами и добрыми поступками, что любите его и желаете спасти?
Общаясь с колеблющимися и спотыкающимися под бременем своего несовершенного нрава и порочных привычек, оставляли ли вы их сражаться в одиночку, тогда как могли бы оказать им помощь? Не проходили ли вы мимо этих жестоко искушаемых людей, тогда как мир был готов проявить к ним участие и заманить их в сатанинские сети? Не был ли ты готов, подобно Каину, сказать: «Разве я сторож брату моему?»
Как должен великий глава церкви отнестись к делу вашей жизни? Как тот, для которого каждая душа дорога, будучи искупленной его кровью, смотрит на ваше безразличие по отношению к уклоняющимся с верного пути. Не боитесь ли вы, что он оставит вас точно так же, как вы оставляете их? Будьте уверены, тот, кто является истинным стражем Дома Божьего, отмечает каждое такое пренебрежение.
Пока еще не поздно наверстать упущенное. Пусть возродится первая любовь, первый пыл. Найдите тех, кого вы оттолкнули, перевяжите нанесенные им раны своим чистосердечным признанием. Подойдите поближе к великому сердцу сострадательной любви. И пусть этот поток божественного сочувствия течет в ваше сердце, а от вас в сердца других людей. Пусть нежность и милость, которые Христос явил в своей драгоценной жизни, будут для нас примером того, как нам следует обращаться с нашими ближними, особенно с нашими собратьями во Христе.
Многие изнемогают и падают духом в великом жизненном сражении, тогда как всего лишь одно доброе, ободряющее слово могло бы укрепить их и помочь им одержать победу. Никогда, никогда не становитесь бессердечными, холодными, безучастными и критически настроенными людьми. Никогда не упускайте возможность ободрить человека и вселить в него надежду. Мы не можем знать, насколько далеко идущими могут стать наши нежные и добрые слова, наши христианские усилия облегчить чье-то бремя. Заблудшим нельзя помочь иначе, как только в духе кротости, мягкости и нежной любви.
Методы Христа в дисциплинировании церкви. Имея дело с заблуждающимися членами церкви, дети Божьи должны точно следовать наставлению, которое наш Спаситель дал в 18 главе Евангелия от Матфея.
Люди – это Божья собственность, они были куплены им безграничной ценой и связаны с ним любовью, которую он и его отец всегда проявляли к ним. Понимая это, насколько же осторожнее нам следует быть во взаимоотношениях друг с другом. Люди не имеют права подозревать злое в отношении своих ближних. Члены церкви не имеют права следовать собственным побуждениям и наклонностям во взаимоотношениях с заблудшими членами церкви. Им не следует резко осуждать или порицать заблуждающихся, ибо таким образом они допускают в свое сознание закваску зла. Нехорошие слухи о каком-то брате или сестре циркулируют между членами церкви. Допускаются ошибки и несправедливые действия из-за того, что люди не хотят выполнять указания, данные Господом Иисусом.
«Если же согрешит против тебя брат твой, — сказал Христос, — пойди и обличи его между тобой и им одним». Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. «Не рассказывайте другим о зле. Если рассказать сначала одному, потом другому и третьему, то слухи начнут расти, как снежный ком. Зло будет увеличиваться до тех пор, пока вся церковь не начнет страдать». Реши этот вопрос между тобой и им одним. Это Божий план. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай. Книга притчи Соломоновых, 25 глава, 8-9 стихи. Не проходи мимо греха в твоем брате, но не разоблачай его и не усугубляй дело. Пусть твой упрек не звучит как месть. Исправляй его таким образом, как это указано в Слове Божьем.
Не допускай, чтобы негодование переросло в злобу. Не допускай, чтобы рана гноилась и прорывалась в виде язвительных слов, оскверняющих умы слушающих. Не допускай, чтобы худые помыслы бродили в твоем сознании и передавались согрешившему. Пойди к своему брату и в смирении и искренности поговори с ним по спорному вопросу.
Какая бы обида ни была нанесена, это не меняет установленного Богом плана улаживания разногласий и личных обид. Если поговорить с ошибшимися наедине, это, скорее всего, поможет устранить недоразумение. Иди к заблудшему с сердцем, наполненным Христовой любовью и сочувствием. Постарайся уладить разногласия. Порассуждай с ним спокойно и выдержанно. Да не слетает с уст твоих злых слов. Говори с заблудшим таким образом, чтобы пробудить в нем здравое суждение. Помни слова: «Обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Послание Иакова, 5 глава, 20 стих.
Предложи твоему брату лекарство, которое сможет исцелить его от болезни недовольства. Сделай со своей стороны все, чтобы помочь ему. Если брат услышит тебя, значит, ты приобрел его как друга».
Все небо заинтересовано в том, чтобы услышать беседу между обиженным и обидчиком. Если согрешивший примет обличение, высказанное в духе любви Христовой, и признает свою неправду, а потом попросит прощения у Бога и у своего брата, то небесный свет наполнит его сердце. Противостояние окончено. Дружба и доверие восстановлены. Елей любви устраняет горечь, вызванную грехом. Дух Божий объединяет сердца, и на небе звучит музыка в честь этого воссоединения.
Когда люди, объединяющиеся таким образом в христианском общении, возносят молитву к Богу, обещая поступать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом, на них сходит большое благословение. И если они нанесли ущерб ближним, то со слезами продолжают дело покаяния, исповедания грехов и возмещения, твердо вознамерившись делать добро друг другу. Это и есть исполнение закона Христа.
Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Евангелие от Матфея, 18 глава, 16 стих. Возьми с собой духовно настроенных людей, и все вместе обсудите с согрешившим его неправоту. Возможно, он покорится единодушному призыву собратьев. Когда согрешивший увидит их согласие в данном вопросе, его разум, возможно, просветится.
Если же не послушает их, что делать тогда? Могут ли несколько человек на совете взять на себя ответственность за исключение из церкви согрешившего? Если же не послушает их, скажи церкви, стих 17, пусть вся церковь предпринимает в отношении своих членов какие-то действия.
А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Стих 17. Если согрешивший не прислушается к голосу церкви, если он отвергнет все усилия вернуть его на путь соблюдения заповедей, тогда на церковь ляжет ответственность исключить его из христианского братства. После этого имя согрешившего должно быть вычеркнуто из церковных книг.
Долг церкви по отношению к тем, кто отвергает ее совет. Ни один администратор церкви не имеет права советовать, никакой совет не вправе рекомендовать, а церковь не должна голосовать за исключение согрешившего из церковного членства до тех пор, пока наставление Христа не будет добросовестно исполнено. Если же все указания выполнены, значит, церковь чиста перед Богом. Тогда зло должно предстать в своем истинном обличии, и его надо искоренить, дабы оно не распространялось все шире и шире. Необходимо сохранять здоровье и чистоту церкви, чтобы она оставалась незапятнанной перед Богом, облеченной в одежды Христовой праведности.
Если согрешающий кается и подчиняется мерам воспитания Христа, ему надо дать еще один испытательный срок. Но даже если он не покается, даже если он будет находиться вне церкви, Божьим служителям следует продолжать трудиться для него. Они должны ревностно стремиться убедить грешника покаяться. И каким бы тяжким ни было его преступление, если он уступает мольбам Святого Духа и, исповедуя и оставляя свой грех, тем самым доказывает искренность своего раскаяния, его необходимо простить и с радостью принять обратно в стадо Христово. Его братьям надо правильно воодушевлять его и обращаться с ним так, как хотят, чтобы с ними обращались, окажись они на его месте, наблюдая также и за собой, чтобы не впасть в искушение.
«Истинно говорю вам, — продолжал Христос, — что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Стих 18.
Это утверждение остается в силе во все века. Церкви передана власть действовать от имени Христа, ибо она есть Божье орудие поддержания порядка и дисциплины среди детей Божьих. Господь даровал своей церкви полномочия решать все вопросы, имеющие отношение к благоденствию, чистоте и порядку. На ней лежит ответственность отлучать недостойных, которые своим нехристианским поведением позорят истину. Когда церковь предпринимает подобные меры в соответствии с указаниями, данными в Слове Божьем, ее решения будут утверждены на небесах.
Самые серьезные вопросы должна решать вся церковь. Божьим служителям, поставленным им блюстителями его народа, после того, как они выполнили свою часть, надлежит передать весь вопрос на рассмотрение церкви, чтобы в принятии решений существовало единство.
Господь желает своим последователям обращаться друг с другом крайне осторожно. Они должны облагораживать, восстанавливать, исцелять. Но в церкви нельзя пренебрегать надлежащей дисциплиной. Членам церкви следует считать себя учениками в школе Христа и учиться формировать характеры, достойные их высокого призвания. В этой земной церкви должны готовиться к великому воссоединению с горней церковью. Живущие здесь, в согласии со Христом, могут с нетерпением ожидать вечной жизни в семье искупленных.
Кому исповедоваться? Те, кто пытается оправдать или скрыть свои грехи и, следовательно, оставляет их отмеченными в небесных книгах, как неисповеданные и непрощенные, будут побеждены сатаной. Чем выше их положение, тем более тяжкими являются их преступления в очах Божьих и тем больше вероятность успеха их врага. Те, кто откладывает свое приготовление ко дню Господнему, не смогут сделать этого во время скорби или в последующее время. Они обречены.
От тебя не требуется исповедоваться перед теми, кто не знает о твоем грехе и заблуждениях. Ты вовсе не обязан исповедоваться публично. Это приведет лишь к злорадству неверующих. Но исповедуй свой грех перед теми, кто не будет злорадствовать над тобой, ибо этого требует Слово Божье. И пусть братья помолятся за тебя, и Бог примет твое усердие и исцелит тебя. Ради собственного же блага внемли этим мольбам и проделай основательную работу для вечности. Откажись от своей гордости и тщеславия и исполни тщательную работу. Вернись обратно в безопасный загон. Пастырь добрый ждет, чтобы принять тебя. Покайся и твори прежние дела, и тогда снова обретешь благоволение в очах Божьих.
Христос – ваш Искупитель. Он не воспользуется вашими смиренными признаниями. Если вы совершили грех частного порядка, исповедайте его перед Христом, единственным посредником между Богом и человеком. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. Если же вы согрешили, не отдав Богу его собственность, десятины и приношения, исповедуйте свою вину пред Богом и Церковью и внемлите повелению, которое он дал вам. Принесите все десятины в дом хранилища. Книга пророка Малахии, глава 3, стих 10.
Дети Божьи обязаны идти вперед осмотрительно. Нельзя успокаиваться до тех пор, пока не будут исповеданы все известные грехи. Далее их долг и преимущество – поверить в то, что Иисус принимает их. Они не должны ждать, пока другие выберутся из тьмы и одержат за них победу. Удовлетворение от этого они будут испытывать только до окончания собрания. Но Богу надо служить из принципа, а не из чувств. Утром и вечером вам придется одерживать победу в своей семье. Пусть ваш дневной труд не помешает вам добиваться этого. Выделяйте время для молитвы, и когда молитесь, верьте, что Бог слышит вас. Молитесь с верой. Иногда ответ не придет в тот же час, и это будет означать испытание вашей веры.
Только Христос может судить человека. Христос смирил себя, чтобы встать во главе человечества и встретить те искушения и испытания, с которыми сталкиваются все люди. Он должен был знать, с чем приходится иметь дело людям, когда они борются с врагом, дабы искушаемые могли получить от него необходимую помощь.
Христос назначен быть нашим судьей. Отец не является судьей, как не являются судьями и ангелы. Тот, кто принял на себя человеческую плоть и жил в этом мире совершенной жизнью, вправе судить нас. Только Он может быть нашим судьей. Будете ли вы помнить это, братья? Будете ли вы, служители, помнить это? А вы, отцы и матери? Христос принял человеческую плоть, чтобы стать нашим судьей. Никто из вас не был поставлен судить других. Все, что вы можете делать, так это дисциплинировать самих себя. Во имя Христа я умоляю вас обратить внимание на то повеление, которое Он нам дает. И никогда не садитесь на место судьи. День ото дня эта весть звучала в моих ушах. Покиньте место судьи, в смирении сойдите с него.
Бог не считает все грехи одинаково тяжкими. В его понимании, как и в понимании смертного человека, существуют разные степени вины. Но каким бы пустяковым и ничтожным ни казался людям тот или иной проступок, ни один грех не является ничтожным в глазах Бога. Грехи, на которые человек склонен смотреть как на нечто, не заслуживающее внимания, Бог может посчитать тяжкими преступлениями. Пьяницу все презирают и говорят ему, что из-за своего греха он лишится вечности, тогда как гордость, эгоизм и сребролюбие никто не обличает. Но именно эти грехи особенно оскорбительны для Бога. Он противится гордым, и Павел сообщает нам, что любостяжание есть идолослужение. Люди, знакомые с обличениями идолопоклонства в Слове Божьем, сразу же поймут, каким тяжким преступлением является этот грех.